Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 16 августа. Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Завершился визит в Грузию исполняющего обязанности президента и председателя парламента Молдовы.
Что во время наводнений в его стране рядом с ней стояли настоящие друзья, и среди них одно из первых была Грузия.
Почему был уволен министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазии?
Культивируемая в Абхазии советская система управления, пожалуй, главная опора команды «Багаж».
В цикле «Де юре, а де факто» азербайджанские политологи рассуждают о проблеме признания конфликтных территорий.
Власти Азербайджана не намерены даже обсуждать вопросы признания отколовшихся от своих стран регионов.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Грузии находится с визитом глава Молдавии Михай Гимпу. Грузинские торговцы возобновляют акции протеста. Де-факто республики Южной Осетии находится делегация МИДа, самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. У Грузии с Молдавией выстраиваются потрясающие отношения, так же, как и с Белоруссией, заявил в понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили во время посещения вместе с главой Молдавии Михаем Гимпу лагеря Анаклия на Черноморском побережье, где отдыхают подростки из молдавских семей, пострадавших от наводнения, и дети из Белоруссии. «Молдавия очень похожа на нас, одинаковые проблемы, экономическое положение. И сейчас большое счастье, что Молдавия в конце концов обрела свой курс и видение, как все это преодолеть», заявил Саакашвили. По его словам, он уверен, что Молдавия будет развиваться быстрыми темпами, и Грузия будет чему учиться у нее, передает информационное агентство «Новости Грузия». В де-факто республике Южной Осетии находится делегация МИДа, самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщают юго-осетинские СМИ. В составе делегации начальник международного правового управления Александр Будь и начальник управления переговорного и протокольного обеспечения Сергей Танасьев. Как сообщило информационное агентство РЕС, глава официального представительства ПМР в Южной Осетии Александр Пухаев в ближайшее время в Схинвали начнется строительство здания посольства самопровозглашенной республики. Грузинские торговцы возобновляют акции протеста. Грузинские власти ранее запретили уличную торговлю. Торговцы говорят, что власти лишают их заработка. Как известно, вслед за запретом на уличную торговлю в Грузии предпринимателям было предложено переехать на торговые площади на новых рынках страны. Сегодня же у Министерства по делам беженцев проведут акцию протеста беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Беженцы протестуют процесс выселения из мест компактного проживания и переселения в другие регионы страны. В частности, они требуют выделить альтернативную жилую площадь в Тбилиси или выплатить компенсацию. В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Это около 80 тысяч человек. Ураган прошел по Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областям. Было нарушено движение на Октябрьской железной дороге. Сейчас поезда ходят уже по графику.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше разгорается скандал вокруг открытия в местечке Осово под Варшавой памятника красноармейцам, погибшим в польско-советской войне 1920 года. Об этом сообщает наш корреспондент.
На месте, где были найдены останки 22 красноармейцев, погибших 90 лет назад, открыть в минувшее воскресенье памятник и мемориальную таблицу с надписями на польском и русском языках не удалось. Несколько десятков человек с транспарантом «Памятник позор» заблокировали торжества. На этом месте ставят памятник с православным крестом, а на месте кровавых боев за нашу независимость. Эти люди ведь не шли с православным крестом, а со звездой, серпом и молотом. Это очень оскорбительно, говорит один из участников протеста, которые нашли и формальную причину. На мемориальной таблице в ее русскоязычной части есть две грамматические ошибки. Между тем, представитель Всемирного союза солдат армии Краевой Мечислав Броднецкий заявил польскому интернет-порталу «Газета ПЛ», что фамилии красноармейцев на таблице следовало бы заменить на фамилии польских солдат, погибших в 1920 году. «Если одному агрессору ставить памятники, то и другому нужно. Гитлер же тоже на нас напал», — сказал Броднецкий. Представители властей и местных, и центральных, однако, считают, что установка памятника погибшим красноармейцам — правильный шаг. По их словам, ошибки на мемориальной таблице будут исправлены, а памятник откроют позже.
Президент Всемирного банка завершил визит в Латвию. Он признал, что осуществляемые латвийскими властями крайне жесткие меры экономии привели к скромным, но положительным результатам, рассказывает наш корреспондент.
Однако, как отметил президент банка, останавливаться на достигнутом нельзя. Для возрождения экономики необходимо думать о дальнейшем урезании бюджета, причем за счет социальных расходов, в частности, пенсионных пособий. Кроме того, эксперты Всемирного банка рекомендуют приватизировать предприятия «Латвийские государственные леса» и «Латвэнерго», ликвидировать семейные пособия и прекратить государственное финансирование культуры и спорта. Представители Всемирного банка выразили также опасения по поводу по-прежнему высокого уровня безработицы. Пятая часть населения Латвии не работает. Но какая-то часть из них на общественных работах все же получает 200-долларовые стипендии Всемирного банка. Так вот, во время встречи с этими безработными господин Зелик поинтересовался, хватает ли им в день 200 долларов. И был очень удивлен, когда узнал, что эту сумму они получают не в день, а в месяц.
В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахстанских, британских и американских вооруженных сил. Как сообщили в Министерстве обороны страны, в них примут участие более 1000 военных. Учения пройдут на военном полигоне Ильинске вблизи Алматы. Ежегодные совместные учения являются частью программы НАТО «Партнерство ради мира». Как сообщил агентство Рейтер представитель британских властей, нынешнее учение направлено на то, чтобы помочь Казахстану создать силы, способные присоединиться к войскам стран НАТО при выполнении миротворческих миссий ООН.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня завершился визит в Грузию исполняющего обязанности президента Молдовы Михая Гимпу. Наблюдатели утверждают, что в список особых друзей Молдовы Грузия попала после июльского наводнения в этой республике, когда поддержку Тбилиси вслух оценил сам Михай Гимпу. В то же время, по мнению аналитиков, у этих стран есть много оснований наладить тесные отношения. Общее советское прошлое, притесняемое Россией настоящее и ориентированное на Запад будущее. Тему продолжит Нона Суварян и ее коллега Лила Кунчули.
16 августа свой приезд вместе с Михаилом Саакашвили в лагерь патриотов в Анаклии Михай Гимпу начал со слов благодарности. Исполняющий обязанности президента Молдавии отметил, что во время наводнения в его стране рядом с ней стояли настоящие друзья, и среди них одной из первых была Грузия.
Спасибо Грузии за помощь, которую оказывает, кроме того, что вы находитесь здесь на этом берегу, прекрасном берегу, в строительстве домов и детского сада. Это очень много для нас значит. Не главное сколько, главное даже один кирпич прийти поставить. Это означает, что эти люди смотрят к нам как к человекам, к людям, которые нуждаются в помощи.
Вместе с президентом Молдавии в лагере патриотов на русском языке пришлось выступать и президенту Грузии. Именно на русском языке Михаилу Саакашвили, собравшимся из Белоруссии, Молдавии и Грузии подросткам, пришлось объяснять, что там же, поблизости на территории Грузии, стоят танки оккупанта России, что Грузии и Молдавии провидение дало одинаковую судьбу и что трудности можно преодолеть только благодаря твердой дружбе. О практически одинаковой судьбе Молдавии и Грузии говорят и аналитики, и в этом ракурсе выделяют и российские фактор. Следовало бы отметить, что уже 20 лет, как российские военные силы расположены в сепаратистском регионе Молдавии и Приднестровье. Аналитики говорят, что у Грузии и Молдавии настоящие и, вероятно, будущие одинаковы, так как исполняющий обязанности президента Молдавии сторонник явного прозападного направления. Тут же стоило бы отметить, что Михай Гимпу председателем парламента Молдовы, а затем и лидером прозападной коалиции стал после того, как его политическая сила выиграла на парламентских выборах в 2009 году. Сотрудник Кишиневского института развития и социальных инициатив Корнелио Чурея говорит, что Молдавия и Грузия должны работать координированно.
усилия наших стран должны быть скоординированы по поводу решения наших территориальных конфликтов. Это самое главное, наверное. Ну и, конечно же, наши отношения с Россией тоже должны быть в какой-то степени скоординированы, так как мы видим, что обе страны являются жертвой разных рода эмбарго, которые Россия вводит против нас. В принципе, наша судьба, она общая. Мы являемся странами постсоветского региона, и, скорее всего, наши отношения с Россией будут примерно одинаковыми.
Правда, Корнелио Чурая считает, что Молдавия должна больше работать над тем, чтобы найти общий язык с Россией. Однако последние шаги исполняющего обязанности президента Молдавии не раз становились причиной раздражения Кремля. Например, 24 июня 2010 года Михаил Кимпу сделал беспрецедентный шаг в истории Молдовы, потребовав от Москвы без предварительных условий скоро и прозрачно вывести войско из Приднестровья. Сотрудники Женевского института развития и социальных инициатив надежду подают однозначное стремление Молдавии и Грузии в Евросоюз, которая в последнее время особенно усилилась в рамках программы Восточного партнерства. Хотя примечательно, что на этой дороге у Молдавии есть сильный партнер, член Евросоюза – Румыния, которая уже давно без проблем предлагает молдаванам румынские паспорта. Если бывший президент Молдавии, лидер коммунистов, выступал в качестве противника этого процесса, Гимпу не видит причин противостоять молдаванам при принятии румынского гражданства. И это он подчеркнул еще до визита в Грузию, будучи в Румынии. По мнению политолога Кахико Голашвили, в период правления Михая Гимпу помешать сближению Молдавии и Румынии практически невозможно.
Тем более, что Румыния привлекательна, так как является членом Евросоюза, и самая короткая дорога для Молдавии войти в Евросоюз – это объединиться с Румынией. Это объединение не подразумевает создание унитарного государства. Может сформироваться Румынская Молдавская Федерация или Конфедерация, у которой будет право быть членом Евросоюза.
Согласно прогнозам аналитиков, дружба с приближенной к Румынии Молдавией в плане стремления к Евросоюзу для Грузии довольно перспективна. Аналитики также видят новые контуры в дружбе между Молдавией и Грузией, которая зародилась после наводнения в Молдавии.
В конце минувшей недели в Абхазии был уволен министр внутренних дел самопровозглашенной республики Отар Хеция. Официальная формулировка не содержала никаких указаний на то, что существует недовольство ее работой. Между тем, в обществе такое недовольство было весьма серьезным. Однако власть, следуя логике еще брежневских времен, не могла пойти на поводу у общественных настроений. И проигнорировать их побоялась. Так считает наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В минувший четверг в отставку отправлен министр внутренних дел Абхазии Отар Хеция. В выборе официальной мотивации данного решения президент Сергей Багапш не был оригинален. Еще с советских времен отстранение от должности высокопоставленного чиновника могло состояться лишь по двум причинам – по состоянию здоровья, либо в связи с переходом на другую работу. К концу брежневской эпохи система ради поддержания стабильности в стране довела утверждение «начальник всегда прав» до состояния аксиомы, и простым гражданам оставалось лишь принять это как данность. Так что третьего варианта отставки чиновника, если он изначально непогрешим, априори просто быть не могло. Вот и у нас нынешнее положение в Абхазии мало чем отличается от времен застоя. Навязанная сверху характеристика стабильного развития страны активно поддерживается имиджем безупречного начальника. Но эта фасадная часть заметно отличается от реальной, где насущные проблемы, стоящие перед страной, лишь усугубляются. Отошедшее от декабрьских выборов президента общества, вне зависимости, кто за кого голосовал, все настойчивее начинает требовать перемен. В особенности активизировались багапшисты. И эта настойчивость в своей перспективе становится уж слишком тревожной для власти. Она бы рада что-то изменить, чтобы самосохраниться. Но как это сделать, если есть понимание, тронешь кирпичик, и этот дом стабильности рухнет, как карточный, накрыв обломками всех тех, кто вчера еще был наверху. Культивируемая в Абхазии советская система управления, пожалуй, главная опора команды Багапш. Любая реформа, нацеленная на реальные демократические преобразования в стране, то есть на изменение системы управления, ударит прежде всего по Багапшу, так как бюрократия вряд ли это ему простит. Отказ от реформ также ничего хорошего не сулит. Градус общественного недовольства будет идти только по нарастающей, и тогда перспективы досидеть в президентском кресле до конца президентского срока, то есть до 2014 года, у Багапша будут весьма призрачными. Чтобы остановить нежелательный вариант развития ситуации, ситуации нужна жертва. Выбор отвечать за всех пал на министра внутренних дел Отара Хеце. Формально поводом уволить Хеце, хоть отбавляй, разгул криминала зашкаливает, а борьбы никакой. Но ведь провал есть не только в вопросах обеспечения правопорядка, он и присутствует во всех сферах. Громко уволить Хеце – это дать повод критикам апробировать использованные на бывшем министре внутренних дел критерии ответственности и на других начальниках, а значит самим разрешить кувалдой бить по фасаду стабильности. Это опасно. Шаг влево, шаг вправо – смерти подобен. В итоге этой реанимированной самим президентом системе координат он не оставил себе выбора. Более 5 лет возглавлявший МВД Отар Хеце молод и здоров. Регулярно занимается спортом, так что списать его по статье по состоянию здоровья, когда другие менее здоровые и возрастные остаются на своих местах, было бы слишком опрометчивой затеей. И остается только перевести его на другую работу. Слава богу, есть куда. Должность секретаря Совета Безопасности вот уже год как вакантна. И Хеце не будет в обиде, все-таки переведут на не менее ответственный пост. И общество немного может передохнуть в своем навязчивом требовании перемен. Ведь министра-то уволили. И самое главное для власти – стабильность еще на какой-то период времени удастся сохранить. А дальше найдутся новые жертвы.
Это был главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Государственная комиссия Грузии по конституционным реформам сегодня провела открытое обсуждение новой конституции в Министерстве обороны. Наш корреспондент Беслан Кмузов рассказывает о тех изменениях в этом законе, которые затрагивают военное ведомство.
Сегодня в Министерстве обороны спикер парламента Давид Бакрадзе рассказал, что по новой конституции военного министра и министра внутренних дел будут назначать не президент, а премьер-министр и правительство. Новая конституция предусматривает единую модель для всех министров. Каждого из министров на его пост будет представлять непосредственно премьер-министр. И это будет прямой процесс между парламентом и правительством. То есть президент фактически отстраняется от формирования правительства, в том числе и от назначения силовых министров. Однако по Конституции за президентом остается право формирования руководства объединенного штаба. Это вызвало критику со стороны заместителя министра обороны Надара Харшиладзе. На его взгляд, так как президент остается главком и назначает руководство объединенного штаба, то логично было бы, если президент издавал и те правительственные акты, которые необходимы для ежедневной деятельности объединенного штаба. Однако, как считает военный эксперт Ираклий Сесиашвили, никакого конфликта интересов здесь нет.
В этом конфликта нет. Главный вопрос, кто принимает решение об использовании вооруженных сил во время кризиса или войны. Что касается слова «главнокомандующий», это политическая позиция, а не в прямом смысле управления. Это значит, что президент принимает окончательные решения. Но на самом деле вся управление берет на себя не министр обороны, а начальник генштаба.
В проекте новой конституции осталась неизменной процедура объявления военного положения. Право объявить военное положение остается исключительно за президентом. Однако в течение 48 часов это решение должен утвердить парламент. Такое положение вызвало критику со стороны Венецианской комиссии, которая проводила экспертизу новой конституции Грузии. В частности, в главе 19 акта экспертизы от 5 июля указывается на то, что права президента на объявление военного положения и отмена институтов местного самоуправления вносят дисбаланс во взаимоотношения с парламентом. Поэтому комиссия рекомендует объявлять военное положение с согласия правительства и премьер-министра. Председатель альтернативной конституционной комиссии Вахтанг Маладзе говорит о том, что с одной стороны всегда следует учесть, что в случае военной угрозы необходимо иметь возможность для быстрых решений. С другой стороны, по его словам.
Поскольку имеется вероятность того, что это решение может быть неправильным, нужно, чтобы кто-то это или подтвердил, или отменил.
В целом, как отмечает Вахтанг Маладзе, даже оптимальная конституция не сможет стать гарантией от начала военных действий, как это произошло, например, в августе 2008 года. По его словам, и парламент, и правительство утвердят любое решение президента, если парламент будет сформирован с нарушением законодательства в пользу той или иной партии. Тем не менее, проект Конституции, который был вынесен на рассмотрение в парламент 19 июля, не учел замечаний Венецианской комиссии о военном положении. Хотя при объявлении чрезвычайного положения, которое не всегда сопряжено с военным конфликтом, президенту необходимо будет завизировать свой приказ в правительстве. Эксперт Каха Кацетадзе говорит по этому поводу. Я не на новый вариант, не на существующую конституцию серьезно не смотрю, по одной единственной причине. Правительство не действует согласно действующей конституции и не будет соблюдать будущую конституцию. Беслан Музов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В цикле «Де юре, а де факто» мы продолжаем изучать отношение властей постсоветских республик к вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Как отмечают эксперты, Москва пыталась убедить партнеров по СНГ пойти на такой шаг, но все они ответили отказом в различной форме. При этом эксперты сходятся во мнении, что Москва к властям Азербайджана с такой просьбой и не обращалась, учитывая однозначную позицию Баку в вопросе сохранения территориальной целостности постсоветских государств. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
Власти Азербайджана не намерены даже обсуждать вопросы признания отколовшихся от своих стран регионов, независимо от того, где бы и под какими лозунгами эти процессы не происходили. Так охарактеризовал позицию Баку глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджилум.
Официально в Баку и вообще в Азербайджане ко всем вот этим вопросам не только Осетии и Абхазии, но, кстати, тоже по вопросу о Косово очень однозначная реакция. Хотя Азербайджан был в составе миротворческого контингента НАТО в Косово. Когда западные страны стали признавать независимость Косово, Азербайджан мгновенно принял решение о выводе своего контингента из Косово.
Отношения между Азербайджаном и Грузией сегодня отличаются стабильностью. О том, что лежит в основе этих отношений, рассуждает бакинский политолог Евгений Кришталев.
Жесткий прагматический расчет, основанный на экономическом интересе. Для обеих стран важность друг друга, ну, невообразимо ее описать, потому что эта связка дала возможность создания трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Это везде идет связка Баку-Тбилиси-Баку-Тбилиси. Однако эта экономическая взаимосвязь и жесткая привязанность партнеров друг к другу, не всегда ее возможно экстраполировать в политическую плоскость. Опять-таки, с точки зрения отношения к демократии, отношения к соседям, отношения к региональным каким-то вопросам. Однако эти различия, которые имеются, они нивелируются общей, опять-таки, проблемой Азербайджана и Грузии. Это нарушение территориальной целостности. Это тоже объединяющий такой фактор, который заставляет эти страны, руководство этих стран, искать между собой консолидированную позицию и согласованно выступать на международной арене согласованных позиций. Говорить о том, что Азербайджан может в той или иной степени как-то сдвигаться к мнению, к позиции признания Абхазии и Южной Осетии, это абсолютно исключено. Фактор Нагорного Карабаха и вот территориальных притязаний страны Армении, вот этот неурегулированный Нагорно-Карабахский конфликт, он начисто отвергает все возможности для Азербайджана даже думать об этом.
Это был Евгений Кришталев. Сотрудничество с Тбилиси не мешает Баку сохранять в целом нормальные отношения с Москвой, говорит глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджилум.
Азербайджан все время пытался проводить как бы независимую и сбалансированную внешнюю политику. Я, кстати, никогда не был сторонником этого. Я всегда считал, что, напротив, нужно определиться своим участием в том или ином лагере, особенно по вопросам безопасности. А Баку считали, что такая политика, она довольно рациональная, взвешенная, она имеет, по крайней мере, гарантии от всяких неожиданных сюрпризов, как, например, в случае с Грузией. Это было возможно только потому, что пока не были определены приоритеты крупных геополитических игроков по региону Южного Кавказа. А вот сегодня уже другая ситуация. И, конечно, я бы сегодня не сказал, что отношения между Баку и Москвой уже идеальные. И второй момент. Конечно, Россия всегда считала, что не все шансы еще потеряны в отношении Азербайджана, потому что ведь если речь идет о российских геополитических и других интересах в регионе Южного Кавказа, конечно, Азербайджан куда более подходящий партнер для этого, чем, допустим, Армения или даже Грузия. Вот я думаю, что эти обстоятельства смогли сохранить азербайджано-российские отношения на фоне очень быстро развивающегося сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.
Говорил глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджилум. Эксперты обращают внимание на тот факт, что Азербайджан, наряду с Украиной и Белоруссией, оказался в числе немногих постсоветских стран, гражданам которых их власти рекомендовали посещать Абхазию и Южную Осетию только в том случае, если они не нарушают законов Грузии.
Это был материал Олега Кусова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Настало время для обозрения сухумской прессы. Как всегда, с этим обзором Зураб Аргун.
Президент Роснефти Сергей Богданчиков в ходе очередного рабочего визита в Абхазию передал в дар республике мобильную лабораторию контроля качества нефтепродуктов. Как сообщает газета «Республика Абхазия», глава Роснефти отметил, что мобильная лаборатория, представляющая собой специальный микроавтобус с самым современным оборудованием, обладает возможностью производить экспресс-анализ топлива в любом необходимом месте и гарантирует самый строгий контроль, в том числе и качество топлив стандарта Евро-3, 4 и 5. Ранее в Абхазии такой лаборатории не было, и в республику завозилось топливо не всегда хорошего качества, и поэтому такой подарок Роснефти весьма кстати, отмечает издание. Сергей Богданчиков пообещал также, что Роснефть берет на себя обучение обслуживающего персонала для лаборатории и окажет помощь в формировании электронной базы данных по каждой из марок топлива. Глава российской компании пообещал в следующем году предоставить абхазской стороне еще одну такую мобильную лабораторию, а в 2011 году завершить строительство нефтебазы вместе со стационарной лабораторией. Сергей Богданчиков, президент Абхазии Сергей Багапш, побывали на судне «Денеп», которое в настоящее время ведет изучение Гудаутского шельфового участка с целью его последующего освоения. Богданчиков сообщил, что Роснефть планирует затратить на геолого-разведочные работы на абхазском шельфе почти 1,5 миллиарда рублей. Говоря о воздействии работ по разработке морского шельфа на экологическую ситуацию в Абхазии, Богданчиков заверил, что деятельность Роснефти ее никак не ухудшит. Только на экологический мониторинг предусмотрены довольно значительные средства – около 380 миллионов рублей, сказал он. В то же время Богданчиков отметил, что с учетом экологической катастрофы в Мексиканском заливе компания ужесточила свои требования к работе. При этом он сообщил, что в Абхазии будет использована новая буровая установка последнего поколения с несколькими уровнями защиты, чтобы обеспечить безопасное бурение. Отвечая на вопрос, будут ли привлекаться к работам местные специалисты, Богданчиков сказал, что компания строго придерживается соглашения о том, что 80% персонала должно быть из местного населения. Это требование выполняется и будет выполняться в дальнейшем, пообещал глава Роснефти. Кризисная ситуация вокруг внезапного закрытия в Абхазии турецкого колледжа Башаран стала разрешаться, сообщает газета «Чегемская правда». Власти республики дали твердое обещание родителям и ученикам, что учебное заведение продолжит свое существование. Отчаявшиеся родители учеников колледжа вынуждены были пойти на прием к депутатам парламента, а затем и к президенту Сергею Багапшу, который выразил удивление тем, что колледж объявляют закрытым по желанию спонсоров. Он гарантировал, что со своей стороны сделает все для того, чтобы найти новых спонсоров для учебного заведения. По словам представителя родительского комитета, президент даже пообещал, что продаст собственный транспорт для решения вопроса дальнейшей деятельности колледжа. По словам председателя родительского комитета Фатимы Харзалия, в учебном заведении будут преподаваться те же предметы, будет сохранен и турецко-английский метод преподавания. Газета «Чегемская правда» полагает, что истинные причины создавшейся ситуации – экономические, политические или образовательные, или какие-то еще, а также кто на самом деле заинтересован в закрытии колледжа, пока остаются за семью печатями.
Это был Зураб Аргун с обзором прессы из Сухуми.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 29 минут. В следующие полчаса нашей программы.
Евросоюз потратит до 4 миллионов евро на поддержку гражданского сектора конфликтных регионов.
К новой программе представители ЕС относятся как к перезагрузке отношений, в том числе и с де-факто республиками.
Московское бюро Human Rights Watch докладывает о межэтническом насилии на юге Киргизии и его последствиях.
В какой степени армии, правоохранительные органы и местные власти делали все возможное для того, чтобы защитить население от погромов.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
У Грузии с Молдавией выстраиваются потрясающие отношения, так же, как и с Белоруссией, заявил в понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили во время посещения вместе с главой Молдавии Михаилом Гимпу лагеря на Черноморском побережье, где отдыхают подростки из молдавских семей, пострадавших от наводнения, и дети из Белоруссии. Молдавия очень похожа на нас, одинаковые проблемы, экономическое положение. И сейчас большое счастье, что Молдавия в конце концов обрела свой курс и видение, как все это преодолеть, заявил Саакашвили. В де-факто республике Южная Осетия находится делегация МИДа самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщают юго-осетинские СМИ. В составе делегации начальник Международного правового управления Александр Будь и начальник управления переговорного и протокольного обеспечения Сергей Танасьев. Как официально сообщило информационное агентство РИАС, в ближайшее время в Цхинвале начнется строительство здания посольства самопровозглашенной республики. Грузинские торговцы возобновляют акции протеста. Грузинские власти ранее запретили уличную торговлю. Торговцы говорят, что власти лишают их заработка. Как известно, вслед за запретом на уличную торговлю в Грузии предпринимателям было предложено переехать на торговые площади на новых рынках страны. Сегодня же у Министерства по делам беженцев проведут акцию протеста беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Беженцы опротестуют процесс выселения из мест компактного проживания и переселения в другие регионы страны. В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Это около 80 тысяч человек. Ураган прошел по Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областям. Было нарушено движение на Октябрьской железной дороге. Сейчас поезда ходят уже по графику. В Москве в понедельник утром концентрация вредных веществ почти в полтора раза превышает предельно допустимую. Как сообщает Интерфакс, максимальные показатели загрязнения воздуха зафиксированы в центральных, южных и восточных округах столицы. Синоптики обещают, что ситуация улучшится в дневные часы. В городе ожидаются осадки и грозы. В Москве задержан румынский дипломат, которого российские спецслужбы считают виновным в шпионаже. Отмечается, что Гавриэль Греку, работающий в посольстве Румынии в Москве, под прикрытием должности секретаря политического отдела, пытался получить секретную информацию от российского гражданина, имя которого не называется. В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахстанских, британских и американских вооруженных сил. Как сообщили в Министерстве обороны страны, в них примут участие более 1000 военных.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Спустя 2 года после войны Европейский Союз начинает финансировать проекты гражданского сектора в де-факто республиках и грузинских селах в зонах конфликта. Все эти проекты будут осуществляться в рамках новой программы под названием «Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия», или, как ее сокращенно называют, КОБЕРМ. До середины осени следующего года они собираются потратить на это 4 миллиона евро. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Согласно данным ЕС, после войны большинство их проектов или вовсе прекратились, или же шли в несравнимо малом масштабе в Абхазии и в Южной Осетии. Спустя 2 года после августовской войны новая программа ЕС станет первым существенным шагом по углублению поддержки Запада в отношении гражданского сектора в конфликтных регионах. К новой программе представители ЕС относятся как к перезагрузке отношений, в том числе и с де-факто республиками. Они смотрят на это как на первый шаг и в случае успеха готовы расширить финансирование. Как говорят представители ЕС в Тбилиси,
Тбилиси, к началу августа они получили около 130 заявок на проекты. Для них такой наплыв оказался неожиданно большим, и, по их словам, они не уверены, что сумеют оказать поддержку каждой из идей. Работники ЕС сказали, что около 10 проектных заявок поступило непосредственно из Абхазии и Южной Осетии. Остальные предложения поступают от грузинских и международных организаций. Вот как политический советник представительства ЕС в Грузии Робин Лидл объясняет интерес Европейского Союза в углублении поддержки гражданского сектора по обе стороны административных границ.
Европейский Союз очень заинтересован в оказании помощи по разрешению конфликтов. И мне кажется важным тот факт, чтобы за счет подобных действий ощущалось наше присутствие. То есть мы тем самым хотим сказать, что это для нас важно. Мы даем туда наши деньги. Это наши программы, и мы можем работать с различными партнерами.
Сказал Робин Лидл. По его словам, политические консультации по поводу новой программы ЕС начались в конце прошлого года. За это время они сумели ее обговорить как с официальным Тбилиси, так и с сухумскими властями. По словам Лидла, с кимвальскими чиновниками и встретиться не удалось, так как спустя два года после войны этот регион продолжает оставаться закрытым для доступа международных организаций и структур. Представители ЕС называют естественным ситуацию, когда сразу после войны они не имели возможности финансировать проекты, подобные новой программе. Они говорят, что нужно было время, чтобы ситуация наладилась и стороны определились со своими взглядами. Такое время нужно было и грузинским чиновникам, отмечает Робин Лидл. По его словам, ситуация в Тбилиси прояснилась, когда появилась государственная стратегия в отношении конфликтных регионов. Лидл отмечает, что их программа не является частью плана действий по имплементации стратегии, но в то же время она ей не противоречит, говорит Робин Лидл.
Коберн был начат отдельно, потому что мы искали возможность осуществить какие-нибудь проекты быстрого действия. Грузинский план действий касается более громоздких проектов, которые бы распространялись на совместную реализацию действий по обе стороны административной границы. Такие проекты труднее начать из-за того, что они зависят от некоторых ограничений по обе стороны административной линии. Проекты Коберм не будут такого же масштаба и сложности, они другой природы. Это будут общинные проекты, касающиеся сел и НПО.
Конфликтолог Паата Закаришвили говорит, что именно вопрос, является ли программа ЕС частью грузинской стратегии, был ключевым для сухумских властей. Они не хотели иметь ничего общего со стратегией, разработанной под начальством госминистра Тимура Якубашвили, говорит Закаришвили. По его словам, новая программа ЕС уже вызвала интерес у абхазских неправительственных организаций. Некоторые из них уже прислали заявки на проекты. Закаришвили считает, что ЕС удастся за счет подобной поддержки гражданского сектора в Абхазии создать некоторую альтернативу российским деньгам, поступающим в де-факто регион, пусть даже финансирование ЕС в несколько десятков раз меньше, говорит Паата Закаришвили.
Но Россия не дает на развитие демократии и гражданского общества. В самой России нет ни демократии, ни гражданского общества в таком том смысле, который подразумевает Европейский Союз. Поэтому Россия не будет тратить деньги на это. Россия будет тратить деньги на военную базу, там, на военные инфраструктуры, дороги, дома, ради бога, но не на свободу. Не будет тратить деньги. Соответственно, я считаю, что как сколько бы не было этих денег, 4 миллиона или меньше, или больше, его надо освоить, и чем эффективнее будет освоено, тем больше вероятность, что такая поддержка Запада будет более-менее устойчивой.
Это был конфликтолог Паата Закаришвили. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша традиционная рубрика «Взгляд из». Сегодня ее автор Владимир Голышев.
Вторая годовщина грузино-российского вооруженного конфликта ознаменовалась очередной перепалкой между Москвой и Минском. Энергичный российский президент, встречаясь со своими кавказско-черноморскими вассалами, публично упрекнул Александра Лукашенко в недержании слова. Мол, тот давно обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но до сих пор этого не сделал. Лукашенко ответил в том смысле, что овес нынче дорог, признавать, конечно, можно, если договоримся о цене. Отметим, что своим легкомысленным заявлением Лукашенко поставил под сомнение искренность по меньшей мере двух дружественных России государств, уже признавших, кого следует, Никарагуа и Науру. Дело в том, что по странному стечению обстоятельств обе эти страны в нынешнем году получат из российского госбюджета по 300 миллионов долларов безвозмездной помощи. О размере материальной поддержки третьего друга России, Венесуэлы, которая также признала Абхазию и Южную Осетию, остается только догадываться. Лукашенко, видимо, догадался и, в свою очередь, выставил свой счет. Но не тут-то было. Вероломному белорусскому президенту ответил российский МИД и канал НТВ. МИД пригрозил публикацией компрометирующих пленок. НТВ показал очередную серию художественно-публицистического фильма «Крестный батька», экранизации очередных слухов и анекдотов о его финансовой нечистоплотности. Между тем, неожиданная ранимость Кремля по этому второстепенному перед лицом огненной стихии вопросу позволяет взглянуть на события двухлетней давности под новым, несколько неожиданным углом. Давайте зададимся простым вопросом. Зачем руководству Российской Федерации Южная Осетия? Единственный вразумительный ответ – она нужна как плацдарм для маленькой победоносной войны против Грузии. Мол, когда станет совсем невмоготу, обитатели Кремля обрядятся в кольчуге и латы, ставят коней с криками на тифлис, героически восстановят свой пошатнувшийся рейтинг. Судя по последним военным приготовлениям, руководство Грузии ровно так и считает. Нам же в России такой взгляд на вещи всегда казался недостаточно варварским, а потому неверным. Мы думали так. Восстановление Грозного удалось российской власти на славу. Сама собой родилась идея восстановить Ицхинвал тоже. Для этого город разрушили, руины признали независимым государством, и теперь без помех списывают на его восстановление очередные бюджетные миллиарды. Только и всего. Справедливость этой версии уже 2 года подтверждается новостями о растущих день ото дня сметах, о конфликтах на материальной почве между руководителями данного независимого государства и их московскими кураторами, о мелком шантаже, о крупных злоупотреблениях и многом-многом другом. Александр Григорьевич Лукашенко, начав торговаться с российскими коллегами, очевидно, думал так же и в итоге обидел хорошего человека, президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Оказалось, что для российского президента Цхинвал и его окрестности – это не бизнес, а таки что-то очень личное. Скромное самосуществование маленькому, но гордому народу Науру и нескромный восстановительный бюджет, уже рассосавшийся по правильным карманам – все это не президентский уровень. Медведев выше всего этого. Он там, где дерзкий ветер полощет стандарты, дуют гарнисты, стучат барабанщики, ржут кони, мясо человечье рвет неумолимая сталь. Такой же ничтожной букашкой должен казаться ему белорусский корыстолюбец. И 1000 раз прав грузинский президент своими военными приготовлениями. Рейтинги у российских соправителей нынче хромают, стало быть, жди беды.
В рубрике «Взгляд из» был наш постоянный автор из Ростова-на-Дону Владимир Голышев.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В минувшую пятницу в Тбилиси скончался известный общественный и политический деятель Лорик Маршания. В пригороде Тбилиси его сбила машина, когда он переходил улицу. Судьба этого человека была нелегкой. Этнический абхаз, не просто считающий Абхазию частью Грузии, но и активно пропагандирующий свои идеи, он стал фактически изгнанником, разделив судьбу грузинского населения Абхазии. Именно Лорику Маршания принадлежат слова «Я абхаз и с гордостью говорю, что моя Грузия начинается с Абхазией». Сегодня в Сухуми ни одна газета не написала ни слова о его смерти, передают из абхазской столицы наш постоянный комментатор Виталий Шария.
Многие грузинские СМИ сообщили на днях об уходе из жизни Лорика Маршания. Так, в субботу 14 августа информагентство «Грузия Новости» передало: советник Верховного Совета Абхазской Автономной Республики, действующего в настоящий момент в Тбилиси в изгнании, координатор неправительственной организации «Мирная Абхазия», известный грузинский общественный деятель и политик, 76-летний Лорик Маршания, скончался в Тбилиси 13 августа, причиной чего стали тяжелые травмы, полученные им в результате ДТП. Лорик Маршания был сбит автомашиной в пригороде Тбилиси Поничало 12 августа, когда переходил улицу. Конец цитаты. В Абхазии на смерть абхазского коллаборациониста номер один, как его называли у нас со времени грузино-абхазской войны, в СМИ пока не было откликов. Думаю, что дело тут не только в древнем правиле о мертвых или хорошо, или ничего, но и в том, что почти уже забытый в Сухуми Лорик Виссарионович давно воспринимался здесь не как действующий политик, а как персонаж давно перевернутой страницы грузино-абхазских отношений. Именно поэтому, думается, случись ДТП с ним в пригороде Тбилиси лет 15 назад, тут же могли поползти слухи о том, что это месть абхазских боевиков. Сегодня же, наверное, такое не придет в голову даже самым ярым приверженцам теории заговоров. Лорик Маршания попал в новейшую историю Абхазии в 1977-1978 годах, когда в ранге секретаря обкома КП Грузии по идеологии вместе с остальной партийной верхушкой АССР выступил гонителем авторов так называемого абхазского письма в Москву. Тогда номенклатура явно переусердствовала. Она рассчитывала поставить точку заурядным разносом оступившихся на бюро обкома. Но все получилось наоборот. Поднялась такая народная волна протестов, что вскоре Эдуарду Шеварднадзе пришлось в этой шахматной партии пожертвовать пешками, освободить от работы в Сухуми наиболее рьяных. Но если снятый тогда первый секретарь обкома партии Валерий Хинба навсегда исчез с политической арены, то Лорик Маршаня, поработав в Тбилиси, вернулся в Абхазию через десятилетие, чтобы включиться в нараставшую национально-политическую борьбу. В 1991 он попытался попасть в Верховный Совет Абхазии, баллотируясь от своего родного города Чамчира, но не получилось. Однако уже через год наступил его, если тут будет уместно это выражение, «звездный час». Вскоре после начала грузино-абхазской войны он выступил по так называемому телевидению Абхазии и обратился к председателю Верховного Совета Республики Владиславу Арзенба с призывом уйти в отставку. Вскоре Лорик Виссарионович стал заместителем председателя Совмина Автономной Республики Абхазия и основателем и фактическим руководителем общественной организации Комитет спасения Абхазии. Можно сказать, что Лорик Маршаня до последних лет своей жизни оставался идеологом абхазского коллаборационизма, выпускал книги, печатал статьи. И можно сказать, что на нем история этого коллаборационизма, пожалуй, и закончилась. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Разумеется, в Грузии отношение к Лорику Маршаня совершенно иное. Его называют выдающимся государственным и общественным деятелем Грузии. Решением правительства под руководством премьер-министра Ники Гилаури в связи с его кончиной создана Государственная похоронная комиссия, в которую входят члены правительства Грузии, общественные деятели. Затраты на похороны Лорика Маршаня возьмет на себя государство.
Эхо Кавказа.
Московское бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch представляет доклад на тему «Где справедливость? Межэтническое насилие на юге Киргизии и его последствия». Сотрудники этой организации находились на юге страны с момента начала событий. Они опросили сотни свидетелей кровавых событий в городах Ош, Джалалабад и Базар-Курган, чтобы установить, какую роль сыграли в них правительственные силы и составить максимально полную картину происшедшего, рассказывает один из авторов доклада Анна Нейстед. С ней беседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Во-первых, стоит очень серьезный вопрос о том, в какой степени армия и правоохранительные органы и местные власти сделали все возможное для того, чтобы защитить население от погромов. Причем защитить население в полной мере, как этнических киргизов, так и этнических узбеков. И тут нужно понимать, что, безусловно, правоохранительные органы киргизские столкнулись с колоссальными сложностями. Нельзя этого отрицать, поскольку тогда картина была бы неполной. Старое оборудование, недостаточное количество сил на месте, деморализованность, безусловно, связанная еще с апрельскими событиями и так далее, и так далее. Целый ряд факторов. Но даже учитывая эти факторы, наши исследования позволяют сделать вывод о том, что узбекское население не получило должной защиты. Если посмотреть на хронологию событий, то где-то начиная с утра 11 июня начались массовые погромы в узбекских махалях, в узбекских районах Ваше. В ходе этих погромов правоохранительные органы и армия, которые присутствовали на местах, не сделали всего возможного, чтобы остановить погромщиков. Пожалуй, значительно более серьезная проблема – это вопрос о том, насколько они принимали в этих погромах более непосредственное участие.
Анна, скажите, пожалуйста, какой была реакция киргизских властей, когда вот вы обнародовали эту информацию? Ну, наверняка вы уже сообщили об этом, да, о результатах своих исследований.
До сегодняшнего момента мы в основном говорили с киргизскими властями о том, что мы видели вообще после событий. Мы, безусловно, этот вопрос ставили, но, пожалуй, это следующий этап, потому что эту информацию мы публикуем впервые. Теперь с результатами этих исследований мы, конечно, будем разговаривать с властями. При этом вторая часть доклада посвящена полностью ходу следствия и тому, как в Аше в основном и отчасти в других городах юга шли аресты и следствия по поводу июньских событий. И вот Эту информацию мы детально обсуждали с властями, как местными на юге, так и с властями в Бишкеке. Речь идет о произвольных арестах, о пытках в местах задержания и прочих незаконных действиях правоохранительных органов. И надо сказать, что реакция была двоякой. С одной стороны, власти в Бишкеке, как нам показалось, хорошо об этом осведомлены, и было несколько заявлений, в том числе сделанных президентом Атамбаевой, которые настаивали на том, что правоохранительные органы должны соблюдать законность при произведении следственных действий и так далее и тому подобное. Власти также утверждали, что помимо публичных заявлений, они направляют и, скажем так, частные директивы на места с аналогичными соображениями. И совершенно другая картина складывалась на юге. Там, где мы разговаривали с огромным количеством прокуроров и представителей Министерства внутренних дел, милиционерами и так далее. И они либо отрицали то, что такие факты имеют место, несмотря на, в общем, более чем достаточную документацию, которую мы им предоставляли, либо заявляли о том, что, например, они не могут контролировать то, что происходит у них в отделениях, или же, как заявил один из этих начальников, что без применения подобных недозволенных методов они не могут добиться необходимой информации, признания и так далее. Прокуроры сплошь и рядом говорили о том, что они не могут открывать дела, скажем, по применению пыток, если у них нет жалоб от задержанных, что, во-первых, незаконно, а во-вторых, неправда, потому что жалобы у них, безусловно, есть, в частности, те, которые мы им доставили лично. И вот эта ситуация нас крайне беспокоит, потому что вопрос идет не просто о, скажем, нарушении прав человека в ходе ведения следствия, не просто о нарушении законодательства как киргизского, так и международного. Речь еще идет о том, что подобные действия правоохранительных органов создавали крайнюю напряженность, крайнюю степень недоверия как между двумя этническими группами, так и по отношению к властям.
Рассказывала сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстед, а беседовала с ней моя коллега Лейла Гениатуллина.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прибыли первые дети из пострадавших от пожаров регионов России. Еще в разгар этих пожаров президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш заявил о том, что Абхазия готова принять тысячи детей в своих санаториях. Однако, уехав от одних пожаров, дети столкнулись с другими, уже в Абхазии. Из Сухуми передает наш корреспондент Семен Пегов.
На прошлой неделе в Абхазии было зарегистрировано несколько крупных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям республики. Возгорания произошли преимущественно в местах, отдаленных от жилых массивов. Заместитель начальника государственной противопожарной службы Нукзар Эмургба озвучил следующие данные относительно ситуации по республике в целом.
За прошедшую неделю в республике Абхазия зарегистрировано 65 выездов на пожары и загорания. Из них, значит, 53 выезда на загорание, 12 выездов на пожары.
Согласно сводкам УЧС, самым непростым днем на прошедшей неделе, по иронии судьбы, выдалась пятница 13-е. Абхазским пожарным пришлось бороться с огнем в Чемчирском районе в селе Маркула, где горела территория площадью 800 квадратных метров, а в этот же день в Гулырыбском районе недалеко от села Цхубун пожар охватил почти 2,5 гектара леса. Однако самое крупное возгорание произошло в Гагарском районе в непосредственной близости от санатория Москва. В отличие от тех, которые в различные исторические периоды охватывали российскую столицу, этот пожар удалось локализовать достаточно быстро. Правда, победу над огнем гагарские пожарные праздновали недолго. Само название санатория как будто притягивало к себе неприятности именно огненного характера. Уже через 2 часа после того, как первый пожар был потушен, возник еще один более крупный очаг возгорания. По словам начальника пожарной охраны Гагарского района Амирана Пачулия, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание.
Когда вторично включили свет после тушения, опять искра и опять загорелось, потому что там, где горело, там люди не ходили утром, потому что там признаков не было, что кто-то мог ходить, там скалистое место, там делать нечего было.
Пламя охватило около 3 гектара леса, его тушили фактически в течение всего дня. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники и 70 человек, среди которых находились и местные жители. Ближе к вечеру пламя удалось локализовать. Как сообщает пресс-служба УЧС республики, в настоящее время никакой угрозы для населенных пунктов нет. Интересно, что именно в этот день 13 13 августа в Абхазии встречали детей из Рязанской области региона России, который оказался одним из наиболее пострадавших от лесных пожаров. Напомним, что президент республики Сергей Багапш недавно выступил с инициативой принять в Абхазии до 1000 детей из таких областей. 40 рязанских школьников стали первыми. В конце июля ребята приехали в летний лагерь в Рязанской области, но отдохнуть они так и не успели. Как рассказала воспитатель Татьяна Потапова, сопровождающая группу рязанских детей, буквально на следующий день после заезда в лагерь рядом загорелся лес, и их эвакуировали.
Совсем недалеко, в километрах в 20, начался пожар. Сгорело сразу 2 или 3 деревни, и когда пожар был в 10 километрах от нас, то была организована эвакуация детей. Наши дети не выезжали никуда вообще за пределы, не то что России, за пределы Рязанской области. Мы отдыхаем только там. Лагеря нам в основном все знакомы примерно. Поэтому, когда они узнали, что едут в другую страну, еще где есть море, для них это чудо.
Рязанские школьники будут отдыхать на курорте Пицунда 2 недели. А 17 августа, как сообщила журналистам министр образования Республики Индира Вардания, в Абхазии встретят еще одну группу детей из Нижегородской области, которая также серьезно пострадала от лесных пожаров. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Пентагон, судя по всему, уступает в противостоянии сайту WikiLeaks. Основатель сайта объявил о том, что в ближайшее время обнародует 15 тысяч секретных документов, скопированных с компьютерных сетей Министерства обороны. Оборонное ведомство безуспешно пытается предотвратить эту акцию, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл выразил опасение, что обнародование этих материалов нанесет больший ущерб национальной безопасности, чем размещенные в июле на том же сайте 76 тысяч секретных документов, которые имели прямое отношение к военным действиям в Афганистане. Пентагон обратился к руководителям WikiLeaks с требованием вернуть военным секретные документы. Джулиан Ассандж не выполнил это требование и не изменил своего решения обнародовать документы. По мнению экспертов, он чувствует себя в безопасности, потому что на его защите стоит первая поправка к американской конституции, в которой гарантируется свобода слова. В таком объяснении уверены далеко не все. Вот что сказал известный американский юрист Флойд Абрамс в интервью газете Wall Street Journal. Я полагаю, что в основном действия WikiLeaks защищены Конституцией. Но до публикации трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что я не знаю, и я думаю, публикаторы тоже не знают, нанесет ли ущерб национальной безопасности обнародование документов. В истории США был аналогичный случай массовой публикации секретных документов Пентагона. В 1971 году бывший сотрудник Министерства обороны Дэниел Элсберг передал газете «Нью-Йорк Таймс» материалы, имевшие отношение к Вьетнамской войне. Начались публикации. Правительство президента Никсона обратилось в суд, и тот на 15 дней приостановил печатание документов. Тогда Дэниел Элсберг передал документы в «Вашингтон-Пост» и 17 других газет. Вскоре Верховный суд страны разрешил публикацию. В этих нашумевших процессах прессу представлял Флойд Абрамс. На вопрос, можно ли сравнивать ситуацию с «Нью-Йорк Таймс» и сайтом WikiLeaks, он ответил отрицательно. Дело в том, что Дэниел Элсберг многие секретные документы газете не передал, а оставил при себе. Он тщательно отбирал то, что предоставить газете. Затем из этих документов уже сама редакция отбирала, что можно печатать, по принципу не нанести вреда национальной безопасности. У публикации была другая задача – показать, что многие официальные лица лгали по поводу целей и возможностей выиграть Вьетнамскую войну. В случае с WikiLeaks нет никакого отбора и редактуры. Они там не занимаются журналистикой, а просто вываливают в интернет все, что у них есть. И не знают, кому и как эта информация повредит. В надежде уменьшить этот вред, к создателю сайта WikiLeaks обратились организации, которые защищают гражданские права. Международная амнистия, Компания в защиту жертв военного конфликта, Институт открытого общества, Независимая комиссия по гражданским правам в Афганистане и Международная группа по кризису направили Джулиану Ассанджу совместное письмо. Они попросили вымарать из готовящихся к публикации документов имена афганских граждан, которые помогают руководимым американцами международным вооруженным силам или афганскому правительству. Письмо напоминает о том, что Талибан внимательно следит за всякого рода публикациями в западной печати и жестоко наказывает граждан, попавших под подозрение. Обнародование имен таких афганцев и указание их места жительства поможет Талибану составить новый список смертников, предупредил руководитель комиссии Недер Нейдери. В ответ на просьбу защитников прав человека сайт WikiLeaks потребовал, чтобы они направили ему своих сотрудников для редактирования готовящихся к обнародованию документов. WikiLeaks также обвинил Пентагон в том, что последний не предоставляет для такой редактуры своих сотрудников. Юрист Флойд Абрамс считает, что ни в данном случае, ни в будущем власти не в силах предотвратить обнародование секретных документов.
О противостоянии сайта WikiLeaks с Пентагоном рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра. Radio Liberty.